أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
Миллионы людей сейчас пойдут на молитву или склонятся на коврик и будут повторять: Аллах велик. Тихо и торжественно проходит богослужение в христианском храме. Великое множество людей в мире обращаются к Богу в молитвах, призывают Его имя, надеются на Него. А есть ли Он? А если есть, можно ли найти к Нему путь и как? Существует ли Бог? Вопрос наиважнейший в жизни. Ты не согласен? Давай порассуждаем так. Мы все верующие. И ты, и я. Только ты веришь, что Бога нет. Хотя уверенно знать ты этого не можешь. Слишком ограничен наш разум. Я верю, что Бог есть. Что Библия — это Слово Божие. Верю, что есть загробная жизнь, так говорит Библия. Однажды будет встреча с Богом. Правым из нас может быть только один. Оба мы не можем быть правыми. Когда-то мы с тобой должны умереть. Это непреложная истина, и не будем ее оспаривать. Итак, представим себе, что мы оба умерли. Я допускаю мысль, что я ошибся. Ты прав. Бога нет, и со смертью все кончилось. Скажи, я много потерял в своей жизни? Думаю, ты согласишься со мной. Немного. Я имел хоть ложную, но надежду, какое-то утешение. Теперь возьмем наоборот. Ошибся ты. Оказывается, есть Бог, есть ответственность перед Ним, а ты не готов к этому. Ты много потерял? Ты потерял все. Ты неправильно прожил жизнь. Этим я не хочу сказать, что на всякий случай лучше бы веровать. Это была бы очень жалкая и низкая вера. Аргументов о том, что Бог есть, очень много. Но мы рассуждали так, чтобы ты понял, насколько важен этот вопрос лично для тебя. Сильное свидетельство, что Бог есть, дает нам окружающая природа.
Мы живем средь Божьей красоты и порой ее не замечаем. Как цветут прекрасные цветы и взлетают в небо птичьи стаи, как искрятся белые снега, летом нивы золотом сияют, пахнут сенокосные луга, звезды ночью ласково мигают. О, пока не пролетела жизнь, не исчез и мир прекрасный Божий. На мгновение хоть остановись и взгляни внимательней, прохожий. И от этой чудной красоты пусть душа тихонько улыбнется. Ты направь к Создателю мечты. От Него нам даром все дается.
Теперь подойдем к следующему важному вопросу. Существует только один Бог или их много? В мире много религий. И у каждой религии свое понятие о Боге. Есть религии, которые признают множество богов. например, древние греки или римляне. Такое многобожие называется пантеизм, в отличие от монотеизма, единобожие. У древних римлян был храм Пантеон, в котором были собраны различные боги. Но даже атеизм признавал, что многобожие – это низшая ступень развития религиозной мысли. Библия называет эту религию языческой. Но и в языческих религиях мысль передовых жрецов поднималась выше понятий их современников, и они признавали, что должен быть еще выше Бог, создавший мир и других богов. И так напрашивается единственно разумный ответ. Существует только один Бог, первопричина всего существующего. Рассуждая таким образом дальше, мы ставим следующий вопрос. Можем ли мы знать что-либо о нем, вечном Создателе? Много религий, но истина может быть только одна. Можно допустить и такое, что истина вообще неизвестна. Но такого не может быть, что все обладают истиной. Это абсурд. Заблуждений может быть много, но истина только одна. Напрашивается вывод. Не является ли множество религий изобретением человечества в поисках истины, средством для объяснения картины мира, для удовлетворения духовных потребностей? Но где же истина? Приходит такая мысль. Неправильнее ли всего обратиться за помощью непосредственно к Богу? Попросить Его, Создателя Вселенной, чтобы Он открылся нам сам? Как это сделать? Найди уединенное место, склони перед Ним колени, это выражение нашего смирения, и попроси искренне, от всей души Бога, чтобы Он помог тебе найти дорогу к Нему. Он, как Создатель, должен понимать любую речь, не только на арабском, славянском или латинском языках. И зачем Ему повторение с нашей стороны чужих молитв и чьих-то формулировок?
Молятся люди на всех континентах, в северном крае и в Африке жаркой. Молятся черные, желтые, белые. Молятся нищий бедняк и богатый. В маленькой комнатке, двери закрывши, или в освещенном сверкающем зале, или на лоне природы, в затишье. Молятся в радости люди, в печали. Молятся Богу у края могилы, у колыбели новорожденных, полные силой или бессильные, в горьких сомнениях, трудах изнуренные, с жаром ли сердца или с грустью глубокой, с твердою верой, надеждой ли робкой, молятся мысленно, молятся вздохами, молятся шепотом, молятся громко, просят у Бога поддержки, защиты, просят прощения, разума, света, просят за дальних и просят за близких, и благодарность приносят от сердца. Слышит всех Бог во все жизни мгновения, видит желание, чем сердце дышит, слышит молитву без слов, лишь в стремлениях, но без участия сердца не слышит. Наша молитва — дыхание жизни, связь человека с благими дарами, связь жизни временной с жизнью отчизны, связь Бога с нами, своими дитями. Наша молитва — то вопль покаяния. Грех искажает в нас образ предвечного. Наша молитва — то сердце искания высшего, доброго, светлого, вечного. Наша молитва — то поле сражения. Много желаний хороших имеем, но провести в жизнь благие стремления часто, друзья, мы совсем не умеем.
Теперь хочу обратить внимание на удивительную книгу Библию. Известный писатель Вальтер Скотт, лежа при смерти на постели, обратился к своему зятю Локхарду с такими словами: «Сын, принеси мне книгу». В доме писателя была большая библиотека, и смущенный просьбой зять переспросил: «Какую книгу, сэр?» Умирающий ответил: «Есть только одна книга. Сын, принеси мне ее». Тогда только Локхард понял, что просит Вальтер Скотт. Он пошел в библиотеку и принес умирающему Библию. Библия отвечает на очень важный вопрос: откуда мы? Она объясняет, почему окружающий мир таков. Очень много людей свидетельствуют о глубокой перемене в их жизни под влиянием Библии. Ведь она содержит в себе силу жизни, способную изменить человека. Очень часто в Библии повторяется фраза: «Так говорит Господь Бог». Она претендует на то, что она является откровением Божьим и открыто заявляет об этом. Стоит на это обратить внимание. Еще очень важно то, что Библия содержит в себе много пророчеств на будущее. И эти пророчества исполнились буквально. Удивительно, они исполняются и сегодня на наших глазах.
На свете книг не перечесть о нашей жизни, нашем бытии, но лишь в одной благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтобы быть душе всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает вечным светом. Та книга — компас на пути, та книга — наш путеводитель, когда нам нужно перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекой льется. Какое имя книги той? Та книга Библии зовется.
Всегда ты жизнь найдешь. твой души и свет. Всегда ты жизнь найдешь, покой душе и свет.
У некоторых людей выработалось отрицательное отношение к Библии, потому что это книга христиан. Они судят о Библии по христианам. Я иногда думаю, если бы я не знал содержание этой священной книги, и не встречал людей, живущих по Библии, а их немного, совсем мало, то мне бы тоже не пришла мысль, что христиане имеют откровение от Бога, что Библия — это Слово Божье. Она могла заинтересовать меня не более как исторический памятник, содержание которого надо знать всякому уважающему себя человеку, и не более. Это печальный факт, что христиане в подавляющем большинстве не знают Библии, не читают, а еще меньше исполняют написанное в ней. В этом они немного отличаются от представителей других религий, например, ислама, буддизма, язычества. Я хочу на основании Библии поставить многих христиан на одну ступень с исповедующими другие религии и назвать это одним словом – религиозность. Независимо от названия – католик, православный, старовер или свидетель Иеговы, если ты не имеешь живого общения с Богом, если ты не имеешь ясности, уверенности от Бога, что ты спасен, что ты Его дитя, а об этом говорит Библия, что ты можешь и должен знать это, у тебя пустая религиозность. Людей же, живущих с Богом, имеющих Бога в сердце, Библия называет духовными. В этой беседе хочу на основании Библии объяснить, что такое религиозность и что такое духовность, а также какая польза. И какие последствия от того, что человек не станет духовным, а останется пустым религиозником? Цитирую Библию. «Бог есть Дух. Исследуйте Писание. Истинно говорю вам, если кто не родится свыше, не войдет в семью Божию, не станет его детем, не может войти в Царство Божье». Мне понравилось объяснение одного человека. Беседуя с людьми, он всегда говорил, что в Библии он нашел три вида веры, и так оно и есть. Не православную, католическую, лютеранскую или еще какую-либо, нет. Есть вера бесовская, о ней написано в послании Иакова, вера Божья, о ней говорится в Евангелии Марка, и вера мертвая, о ней сказано тоже в послании Иакова. Вера бесовская означает, что можно верить, что Бог есть, и всегда противиться Ему. Бесы знают, что Бог есть, но противятся Ему. Такая у тебя вера? Наверное, нет. Ты не борешься против Бога, не противишься Ему. Хорошо. Тогда есть вера Божья. Это верить, что Бог есть, и во всем повиноваться Ему. Проверь себя честно. У тебя такая вера? Наверное, скажешь, нет. Я не повинуюсь Ему полностью. Я стараюсь не делать людям зла, стараюсь быть честным. И надеюсь, что если даже и будет какой-то суд Божий, то мои добрые дела превысят мои грехи, и Бог окажет мне милость. Значит, у тебя нет веры Божией, остается только мертвая вера. Это верить, что Бог существует, и не делать того, что Он повелевает. Но само название говорит, что вера — это мертвая, бесполезная, и не от названия это зависит. Православная, правильно славящая, или католическая, значит, всемирная. Или лютеранская, последователь великого реформатора Лютера, всколыхнувшего Европу. Или мусульманская, ислам, покорный Богу. Евангелисты, имеющие в своем названии слово «Евангелие» как основание их веры. Все это будет мертвая вера, если нет повиновения, нет покорности Богу. И не от названия это зависит. В данный момент мы говорим не о правильной вере, а о правильном отношении к Богу. Если религия — это только исполнение обрядов, то тогда правильно сказал один из мыслителей, что религия — опиум для народа. Опиум — наркотик. Его дают больным людям, которых не могут вылечить, чтобы облегчить их страдания. В момент принятия опиума человек чувствует себя хорошо. Ему кажется, что нет никакой болезни, но она есть. И так он умирает. Человек в своей религиозности, исполняя обряды, не решает главной проблемы, которая стоит между ним и Богом. Эта проблема — грех. Но человек успокаивается тем, что он поправил отношения с Богом, приняв крещение, и, не отрицая существование Бога, стремиться к какой-то нравственности. Друзья, это ли нужно? Правильный ли это путь? Бог ждет от нас духовности, а человек упорно предлагает Богу свою религиозность. Это два разных понятия. Проще сказать, что не является духовностью. Соблюдение праздников – это не духовность, скорее религиозность. Все религии имеют особые дни, праздники. Христианство тоже имеет свои праздники. Рождество, Пасха, Троица. Но их скорее можно назвать народными праздниками, чем божьими. Это ужасно, но это часто повод выпить, совершить какой-то обряд. На Рождество устраивают гадания, что является мерзостью перед Богом и строго запрещено им. Многие не имеют представления о сути праздника. Троица, по их понятиям, это основные элементы жизни – земля, вода и огонь. Пророк Исаия от имени Бога говорит: «Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня». В праздник человек должен вспомнить события, от которого произошел этот праздник, воздать славу Богу за эти события, привести свою душу в должное состояние, прочитать из Библии, где об этом что сказано. Соблюдение обрядов – это тоже не духовность. Зачастую, когда спрашиваешь человека об его отношении к Богу, получаешь ответ: «Я крещенный». А до этого бы им мысль не пришла в голову, что это верующий человек. Это обрядоверие. Крещение – это заповедь Божья. Она имеет большое значение в жизни спасенной души. Это открытое исповедание веры. Но если это делается без смысла, не вникая в значение крещения, то это просто мочение лбов, купание грешника в воде. А сколько есть обрядов, не имеющих никакого значения, не основанных на Библии, ненужных, бессмысленных? А сколько в обрядах суеверия, оккультного, сатанинского? Духовность не передается по крови, по родству. Братья Иисуса Христа долгое время были неверующими. По наследству можно передать религию, религиозность. Хотя духовному человеку хочется привести своих близких к Богу. Только молитвой к Богу и личным примером можно посеять добрые семена живой веры.